В этот день, 10 октября 1503 года, в Москве впервые была получена русская водка. Она изначально использовалась как антисептическое средство. 10 октября 1794 года русская армия под командованием графа Суворова разбила близ местечка Мациевцы польские отряды, взяв в плен лидера повстанцев Тадеуша Костюшка. В этот день 1932 года был дан пуск Днепрогэсу имени Ленина. 10 октября 1919 года страны Антанты и США объявили экономическую блокаду Советской России. Санкциям против Советской России предшествовала англо-французская интервенция. Во-первых, и советско-польская война во-вторых. Армия Юсова-Пилсудского имела поначалу военные успехи, но премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж летом 19 года высказывался таким образом. Мысли подавить большевизм, военные силы – чистое безумие, и надеяться на них Деникина, Колчака, чехов и поляков значит строить на сыпучем песке. Немаловажно и то, что поначалу он же был и против организации экономической блокады. Вероятно, первые, кто предприняли действия против революционной России, стали США. Они прекратили торговые отношения с Петроградом еще в ноябре 1917 года, практически тотчас после переворота. Англия и Франция поступили также спустя месяцы. Это были все страны, входившие в блок Антанта. С конца 1918 года число их союзников значительно выросло. Польша, Чехословакия, Румыния и прочие, как тогда говорили, прикордонные страны. Они получили наименование «Малой Антанты». Тогда же эта группа государств начала поддержку белому движению в России. Это также очень интересный вопрос, что же все-таки себя представляла помощь Антанты и других стран-интервентов белому движению. В советское время говорилось о грандиозных ее масштабах, о 14 странах, вторгнувшихся в Россию. Все так, да не так. Например, поставки правительством Колчака и Деникина осуществлялись большей частью за счет российских же еще царского времени кредитов или даже за живое золото. При этом белым выставлялась масса жестких условий. Одно из них – признать независимость только что возникших национальных государств на окраинах Российской империи – в Прибалтике, на Украине и на Кавказе. Деникин на это не соглашался, а в штабе Колчака с подозрением относились к экспансии американцев и японцев на Дальнем Востоке, предпочитая отказываться в принципе от сотрудничества. Деникин напишет после в своих мемуарах: «В итоге мы не получили от Антанты ни твердой дипломатической поддержки, ни кредитов, ни снабжений». Речь в данном случае идет о линии политики Антанты, которая имела целью ослабить обе стороны – и красных, и белых. Что касается военного участия, то еще летом 19 года 12-тысячный корпус интервентов был эвакуирован из России. Хотя изначально планы Антанты вселяли оптимизм антибольшевистскому сопротивлению. Высаживались десанты, поставлялось оружие, но с сугубо практическими целями – удержать Восточный фронт против Германии, а также не допустить захвата немцами складов с военным снаряжением. К ноябрю 1918 года в связи с окончанием Первой мировой войны надобность в присутствии войск на территории России отпала. Общественность Запада требовала их скорейшей эвакуации. В частности, лишь благодаря усилиям Черчилля удалось на полгода задержать вывод войск из Архангельска. Впрочем, у сторонников активного вмешательства войск Антанты на стороне белых генералов были и объективные трудности. Европа устала от войн, да и всевозможной прогрессивной общественностью белые воспринимались реакционерами, а большевистский эксперимент вызывал даже сочувствие. Кстати, еще в 16 году тот же Ллойд Джордж публично говорил, что не видит ничего плохого, если в России произойдет революция. Поэтому вряд ли стоит удивляться той символической помощи, которую оказал Запад Деникину. Судьба экономической блокады Советской России была также странной и недолговечной. Уже в январе 1920 года эмбарго с РФСР было снято. Верховный Совет Антанты официально вновь разрешал заключение торговых сделок с русским народом. Еще десятилетия советские лидеры будут говорить о России как об осажденной крепости. Всерьез же эту крепость никто не собирался ни осаждать, ни штурмовать.